«Область знаний». Лекция на радио «Звезда».
Русь изначальная. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Артем Арутюнов.
«Область знаний».
Добрый день, дорогие друзья! Наш с вами сегодняшний разговор будет посвящен теме, которую можно обозначить как «Русь изначальная». Мы, безусловно, знаем по школьным учебникам истории, что формирование государства Русь, которое сегодня мы с вами спустя более 1000 лет называем древнерусским государством, начинается хронологически со второй половины 9 столетия. Мы привыкли оперировать в истории датами, и в данном отношении мы действительно ориентируемся на наш самый знаменитый письменный источник, на нашу повесть временных лет, где, собственно, упоминаются две даты. 862 год – это год призвания Юйка на Русь, и 882 год – это фактический перенос столицы, или, по крайней мере, главного города, Вещим Олегом из Новгорода в Киев. Но при этом, безусловно, мы должны понимать, что любое государство само по себе, оно возникает не на пустом месте. Это всегда территория, заселенная определенными племенами, народами, где, собственно, начинает потихонечку выстраиваться централизованная власть сама по себе. И в этой связи, безусловно, нужно понимать, что из себя представляло вот это самое население на момент начала образования древнерусского государства, кто, собственно, жил на территории восточноевропейской равнины на тот момент времени. И в этой связи, безусловно, мы с вами должны, наверное, начать с самого термина «Русь». Мы привыкли к словосочетаниям «русский народ», «русская культура», к словосочетанию «древняя Русь», которая нас с вами сегодня интересует именно в ходе нашей беседы, как определенная тема. Но мы должны понимать, что слово «Русь» – это слово, которое не имеет конкретного отношения ни к данной территории самой по себе, ни к тем племенам, которые когда-то здесь проживали. Почему? Потому что Русью местные жители, мы немножечко позже будем об этом, разумеется, говорить, называли тех самых людей, которых мы привыкли с точки зрения письменных источников именовать варягами, к которым, собственно, и относились, судя по всему, самые первые правители вот этого классического древнерусского государства. И сама этимология слова, она связана с термином или словом «роотси» или «роотси», которое само по себе, видимо, имеет финно-угорское происхождение и означает не что иное, как «гребцы». То есть в данном отношении под Русью подразумевались, собственно, те самые варяги для западноевропейской культуры викинги, которые по Балтике приходили, собственно, к нашим, скажем так, берегам Балтийского моря и в дальнейшем, спускаясь ниже по рекам, начинали какое-то знакомство с местным населением. То есть в данном отношении Русь – это именно они. Русичи – это те люди, которые находятся у них в подчинении в отношении их власти, безусловно. И в дальнейшем, соответственно, вся вот эта территория под управлением, собственно, вот этого пришлого сегмента, она тоже начинает именоваться Русью. И в этой связи как раз-таки очень важно, наверное, сказать о том, что не случайно само вот это слово в современном русском языке формируется именно исходя из каких-то финно-угорских аспектов. Мы, безусловно, привыкли с вами к тому, опять же, что Русь, русское государство, оно напрямую связано с каким-то славянским элементом. Ну, как-то сразу, наверное, вот в голове всплывают ассоциации. Если Древняя Русь, сразу какие-то славянские племена. Но мы, опять же, четко должны понимать, что древнейшими, скажем так, наверное, жителями европейской части современной России и, в частности, того региона, где зарождались все вот эти политические процессы во второй половине IX века, собственно, этими людьми были как раз-таки представители различных финно-угорских племен. Их прародиной, судя по всему, является Урал, Западная Сибирь, и в дальнейшем, в самом начале первого тысячелетия нашей эры, они начинают достаточно сильно распространяться по наиболее широким рекам, ну, для того времени, разумеется, мы можем брать и Волгу-матушку, ее основные притоки, в частности, это Кама, в частности, это Ака, которая даже к нам сегодня, конечно же, географически ближе. И, соответственно, в какой-то момент они действительно начинают оседать, ну, в северо-западном регионе современной России. И именно эти люди, по большому счету, судя по всему, все-таки являлись первыми, кто столкнулся вот с этим варяжским, скандинавским каким-то элементом. Поэтому и само слово «Русь», оно, безусловно, имеет именно такое происхождение.
Русь изначальная.
Область знаний.
При этом, опять же, своеобразным подтверждением того, что финно-угры не так далеко от нас, как кажутся, ни географически, ни с точки зрения какого-то происхождения, это названия различных рек, городов, которые нам с вами знакомы и сегодня. В частности, если мы опять же обращаемся к названию Москвы, которая получила свое название, собственно, по реке, на которой этот город и был основан, Москва, судя по всему, это финно-угорское словосочетание, которое можно перевести на современный русский язык как «темная вода». Если мы говорим, допустим, о старинном городе Муром, который всем хорошо известен с самого детства, поскольку все мы читали былины о богатырях, и в первую очередь о самом главном богатыре, о Илье Муромце, то, опять же, само название происходит от наименования племени Мурома, которое когда-то, собственно, здесь, на территории современной Владимирской, Нижегородской, Московской областей обитало. И в этом отношении, уже обращаясь непосредственно к восточным славянам, следует отметить, что не случайно само словосочетание «восточные славяне», поскольку, в нашем каком-то современном понимании существуют все-таки западные славяне, существуют южные славяне и, собственно, восточные, которые тоже сыграли очень важную роль в формировании древнерусского государства. Все-таки у славян был какой-то единый центр. Судя по всему, это, возможно, были берега реки Дунай, откуда в ходе одного из этапов великого переселения народов они начинают расселяться, в разные стороны. Определенная часть подобных племен, которые мы сегодня именуем восточными славянами, собственно, становится таким своеобразным юго-западным подбрюшьем как раз-таки для финно-угров, которые проживали на территории северо-запада современной России и того региона, который мы называем Русским Севером. И, безусловно, здесь нужно говорить о том, что это были племена очень разных, наверное, все-таки каких-то традиций, очень разного образа жизни. Да, безусловно, они верят в природные силы, это то, что их, разумеется, объединяло, но все-таки образ жизни, судя по всему, был различным. И на самом деле исторической науке не очень до сих пор понятны вот эти взаимоотношения между конкретно финно-угорскими и славянскими племенами. Судя по всему, они могли складываться в определенные союзы и между собой внутри восточнославянских племен, внутри финно-угорских, если это было необходимо для решения какой-то конкретной задачи. Они могли мгновенно рассориться, они могли объединяться, несколько финно-угорских племен со славянскими, и наоборот, но в любом случае какого-то понимания четкого научного, как это могло происходить, мы не знаем. Мы в данном случае, опять же, к сожалению, оперируем только письменными источниками, которые далеко не всегда являются объективными. И в этой связи, как бы то ни было, мы делаем акценты в сторону уже упоминавшей сегодня повести временных лет, и, соответственно, мы, опять же, знаем, что в призвании небезызвестного Рюрика приняли участие представители как одних, так и других племен. Что их в целом могло объединять? То, о чем, в принципе, уже было сказано, вот эти более-менее общие, возможно, представления об окружающем мире. Поскольку речь идет действительно о племенах, которые находятся на определенной стадии развития, когда весь мир подразумевается как природа вокруг человека и все, что с этим связано. В нашем, опять же, современном понимании подобные представления мы именуем языческими. Да? То есть, если мы говорим о каком-то первоначальном, опять же, культурном существовании русского государства, по крайней мере, он этот период занял около 100 лет до принятия христианства в конце 10-го столетия, это действительно язычество, это Русь языческая, так называемая. Другое дело, что, опять же, для нас с вами сегодня это конструкт во многом, наверное, искусственный. С чем это связано? Мы с вами, будучи жителями 21 века, не можем представить себе, как представлял окружающий мир как раз-таки человек, проживавший в первые века нашей эры. Почему? Какими бы ни были мы с точки зрения нашей конфессиональной принадлежности, с точки зрения наших каких-то вообще представлений, да, об окружающем мире, мы живем в мире линейном. Потому что, безусловно, как бы то ни было, даже современное летоисчисление, неважно, человек верующий или он атеист, но все-таки ведется летоисчисление от Рождества Христова. В более камерном каком-то моменте мы можем говорить, соответственно, там понятие до нашей эры и нашей эры. Опять же, понятно, какое событие это все будет разделять.
Русь изначальная.
Область знаний.
Человек, который представлял себе мир как язычник, ну, в нашем, опять же, да, понимании, это человек, который, во-первых, исповедует религию природы, и для него понятие линейности не существовало в принципе, когда он из одной точки идет в другую. Для него мир вокруг человека, он абсолютно цикличен, он не имеет границ, и с этим, допустим, даже связано, наверное, такое явление, как языческое святилище. Опять же, мы в данном случае можем даже не обращаться к финно-уграм и славянам, поскольку мы мало на самом деле чего об этом знаем, но так или иначе, любое святилище, связанное с природными представлениями о мире человека, это, собственно, само святилище, да, то есть некий ритуальный объект, вокруг которого нет какого-то сплошного забора, то есть это неограниченное пространство само по себе, но так или иначе эти границы могут быть обозначены, и обозначены как раз-таки вот с точки зрения понятия там радиус, диаметр. То есть в любом случае вокруг вот этого какого-то объекта будет, ну, некий круг, скажем так. В данном случае мы можем обращаться, например, к знаменитым дольменам, которых очень много на территории юга современной России, вообще к мегалитическим постройкам, к которым, безусловно, относится и небезызвестный Стоунхендж. В любом случае подобный объект, да, вот подобный памятник, он мог окружаться своеобразными каменными плитами, которые принято звать кромлехами, и как раз-таки они все расположены на одинаковом, как бы, расстоянии по кругу от определенного вот этого мегалитического объекта. То есть в этом отношении, повторюсь, нам очень сложно воспринимать мир таким, каким его видел язычник. Поэтому, опять же, то, что до наших дней, судя по всему, сохранилось из каких-то вот языческих обрядов, это, например, понятие хоровода. В современности хоровод – это некая забава, связанная либо с новогодними праздниками. Мы в детстве все кружили эти самые хороводы вокруг новогодней елки. Это касается и понятия дня рождения, когда в детстве все кружат каравай вокруг имени. Вот, судя по всему, подобный хоровод, он как раз-таки символизировал вот этот людской круг, в котором нет ни начала, ни конца, нет абсолютно никаких границ. И, повторюсь, это вот то немногое, что до нас сохранилось, и в любом случае это уже трансформировалось настолько, что каких-то исходных точек мы уже, безусловно, в этом не видим. Кое-что из первых даже христианских построек, которые появлялись на Руси уже после принятия христианства в конце X века, тоже отчасти, судя по всему, связаны с тем, что подавляющее большинство населения исповедовали вот эти языческие какие-то представления или языческие верования, были неотъемлемой частью их жизни. Если мы обращаемся к знаменитой Десятинной церкви, первому каменному храму, который зафиксирован в письменных источниках, и не только, потому что он был разрушен монголами уже в 13-м столетии, то мы знаем, что у Десятинной церкви были так называемые галереи, то есть стены непосредственно, да, несущие, и галереи вокруг, судя по всему, как раз-таки для того, чтобы человек, который пока еще верит в условного там Перуна, Велеса, в Мокош, кого угодно, он мог, не покидая свое вот это природное пространство, скажем так, в принципе, понять, чего происходит внутри храма, как происходит богослужение, что это такое вообще, насколько это страшно, опасно для него, или же наоборот, это совершенно не страшно и абсолютно безопасно. То же самое касается наиболее, наверное, выдающихся храмов Владимира Суздальской Руси. В частности, речь может у нас с вами идти о Дмитриевском соборе города Владимира, который знаменит тем, что стены его с внешней стороны покрыты барельефами. Это огромное количество изображений различных животных, фантастических и вполне себе реалистичных. Это орнамент в колоссальном количестве. Это изображения определенных людей, среди которых могут даже появляться изображения правителей. То есть для кого это все, опять же, делалось? Понятно, с одной стороны, это красота, это демонстрация каких-то своих возможностей чисто финансовых, потому что можно пригласить мастеров из Европы, и они, соответственно, все это будут делать, все это будут оформлять. Но мы должны, безусловно, понимать, что эпоха Средневековья, ну, такого классического, она все-таки достаточно прямая. В ней, безусловно, много различных аллегорий, аллюзий, но она конкретная. Да? То есть, если человеку что-то не нужно, он этого, безусловно, делать не будет. Поэтому есть предположение, что, собственно, вся вот эта вот эстетика экстерьера каменных храмов на Руси, уже христианских, в дальнейшем православных, она как раз-таки была обращена на тех людей, которых нужно было познакомить с христианской верой, поскольку для них это все было абсолютно чужим.
Русь изначальная.
Область знаний.
Стоит опять же сказать, что о язычестве на Руси мы знаем крайне мало. Связано это с тем, что до нас не доходят практически никакие источники. Не случайно то немногое, что сохраняется до наших дней, это фольклор, или по-другому устное народное творчество, которое передавалось, безусловно, из уст в уста. Письменности все-таки тогда на территории будущего русского государства или уже существующего русского государства не было. Это мы прекрасно знаем и понимаем. Каких-то материальных памятников тоже, к сожалению, очень мало. Если существовали какие-то идолы, они, безусловно, существовали. В большинстве случаев они делались из дерева. И даже если бы они не искоренялись в прямом смысле этого слова, после принятия христианства, то, разумеется, они бы не могли до нас дойти, исходя из того, что были сделаны из органического материала. Богов, безусловно, у славян было много, разумеется. В этом определенная сложность для нас, потому что они могли совмещать какие-то функции, они могли, судя по всему, частично друг дружку заменять. И поэтому вот в этом многообразии какого-то научного единства, конечно же, выработать крайне сложно. И в этой связи мы, собственно, можем, наверное, говорить только о тех божествах, которые нам известны точно. Вот они в славянском пантеоне на момент принятия христианства, безусловно, были. Мы знаем их в первую очередь благодаря результатам первой религиозной реформы на территории русского государства, которая была проведена князем Владимиром Святославичем в 980 году, когда был собран, ну, такой прогосударственный пантеон, и, судя по всему, он находился на территории тогдашней столицы города Киева. Кто входил в этот пантеон? Это, безусловно, Перун, как самое главное божество. Судя по всему, оно имело отношение непосредственно к понятию княжеской власти, поскольку своеобразным атрибутом Перуна была палица, то есть некое оружие. Судя по всему, здесь имеется определенная связь с богом грома и молнии из скандинавского мира, с богом Тором, который, как мы знаем, владел и владеет молотом. И в этой связи даже какая-то внешняя символика, если мы опять же обращаемся к письменным источникам, она была максимально приближена в образе Перуна к образу Тора. Мы знаем, что идол Перуна, голова, точнее, идола Перуна, она была серебряной, и у него были позолоченные усы. То есть, судя по всему, вот какие-то завязки с образом Тора здесь, безусловно, имели место быть. Изначально божество, судя по всему, было региональным. Есть предположение, что Перун был верховным божеством для племени полян, которые, собственно, проживали на территории Киевщины. Но со временем он действительно становится вот этим божеством, связанным непосредственно с княжеской властью. Именно поэтому он, по большому счету, этот пантеон и возглавлял. Несмотря на то, что нам известны имена определенных богов, а помимо Перуна это Мокаш, это Велес, это Дажбог, это Стрибог, это Хорс, это Семаргал, мы никоим образом не знаем, как проходило то, что мы сегодня с вами могли бы назвать словом богослужение у восточных славян. Мы не знаем никакого бы то ни было чинопочитания, мы не знаем текстов молитв, но при этом, судя по всему, как раз-таки именно князь, как таковой, он и являлся на каком-то этапе существования язычества на территории уже русского государства, по сути, верховным жрецом. Не случайно польское слово «священнослужитель», да, «ксёндз», оно, в принципе, созвучно слову «князь». И в этой связи, безусловно, важно отметить, что роль князя на, опять же, определенном этапе, связанном с каким-то религиозным выбором, с какими-то религиозными реформами, он был очень и очень важен. Потому что, безусловно, переход от язычества к христианству – это не просто банальный переход от одной религиозной системы к другой. Потому что в противном случае язычество было бы равнозначно христианству. Язычество само по себе не являлось признаком какой-то отсталости или какого-то дикарства наших предков. Это совершенно другая система, крайне спланированная, судя по всему, четко продуманная. Но мы просто обладаем крайне скудной информацией относительно нее. И в любом случае, разумеется, на определенном этапе складывания древнерусского государства принятие христианства стало, по большому счету, ответом на вызов времени и закономерным процессом складывания государства, в котором уже такой системе религиозной, как язычество, или то, что мы под ним сегодня понимаем, места уже попросту не было.
Рассказывал кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Артем Арутюнов.
Область знаний.